Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы идем к Савеловскому парку и будем смотреть храм Митрофания Воронежского. Знаете, сюда добраться можно разными способами. Можно от платформы Гражданская, например, это самая короткая дорога, если знать, как пройти дворами. Но дворами мы вас отправлять не будем, поэтому расскажем проще. Вы выходите из метро «Динамо», и прямо у метро «Динамо» садитесь на 319-й автобус, который довезет вас через несколько остановок, буквально за несколько минут, до 2-й Хуторской улицы. Вы выйдете на этой остановке, и перед вами будет с одной стороны парк, а с другой стороны храм Митрофания Воронежского.
Алексей, мы с вами оказались в местности, которая в основном сейчас заполнена современной застройкой. Среди вот этих домов советских и современных, особенно вот сейчас новых, много здесь появилось в этой части города, выделяется как такой светлячок, можно сказать, храм Митрофания Воронежского. Он выделяется своей необычной архитектурой, которая в советское время особенно контрастировала с окружающим ландшафтом, своим таким подчеркнуто русским стилем. Но и всегда, наверное, у людей, которые попадали сюда, на Хуторскую улицу, возникал вопрос, а, собственно говоря, почему вдруг здесь, на отшибе Москвы, был построен этот храм? А история его возникновения, история вообще этой местности, она очень интересна, потому что на самом деле это ведь окраины Петровского парка. И с другой стороны, недалеко отсюда уже владение Петровской сельскохозяйственной академии. И здесь совсем рядом прошла Виндавская, как мы теперь называем ее, Рижская железная дорога. Собственно говоря, вот часть этой дороги – это платформа Гражданская, на которой мы ориентировали наших слушателей. И в начале 20 века это была совершенно еще сельская местность, здесь не было никакого капитального строительства, и поэтому сюда было принято решение даже не в 20-м, а еще в 19 веке определить богоугодные заведения. Здесь сначала возникает приют принца Петра Георгиевича Альденбургского. Дело в том, что московский воспитательный дом был переполнен, он уже не мог вместить всех детей, которых все больше и больше нужно было определять по сиротскому ведомству в Москве. Население Москвы росло, соответственно, и таких случаев тоже становилось больше. И вот этот приют здесь возник первым, а потом к этому приюту добавляются еще фактически два. Это приют великой княгини Елизаветы Федоровны, и чуть позднее отдельный, можно сказать, маленький приют, вошедший в их число, это приют, посвященный царевне, великой княгине Анастасии Николаевне. Но самое важное, конечно, что эта местность оказалась под особым презрением, под особым попечительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Она очень деятельно заботилась о том, чтобы здесь вот этот Елисаветинский приют, он примыкал фактически к зданиям старого приюта принца Альденбургского, вот, чтобы он действовал, она сюда приезжала. И, собственно говоря, решение о создании приюта – это 1893 год. И тогда уже стало очевидно, что приюту без храма, тем более не одному приюту, а нескольким приютам, которые образовывали здесь такой уголок, можно сказать, богоугодных заведений, без храма существовать тяжело. И вот тогда казначей Совета детских приютов Митрофан Семенович Грачев подает прошение о создании за его счет каменного храма Созвонницы в честь святителя Митрофана Воронежского. Этот храм создается довольно быстро. Архитектор Георгий Александрович Кайзер строит храм в русском стиле. Может быть, здесь даже слишком много элементов, вот, расположены на площади сравнительно небольшого фасада, но, тем не менее, это не кажется нам вот каким-то вычурном, скорее излишне декоративном становятся элементы, украшающие этот храм, ну, что, в общем, на фоне окружающего безликого архитектурного такого, в общем-то, ландшафта смотрится, в общем, даже и неплохо. Висящие гирьки, кокошники, аркады, в общем, этим можно любоваться. Но храм был изначально вот таким же, как и сейчас, красно-кирпичным, только в некоторые ниши были вставлены тогда писаные иконы. Интересно, что благодетель этого храма сподобился чести быть погребенным, упокоенным в Подклете. Там когда-то была его усыпальница, но теперь там его останков нет, потому что перед закрытием храма их предусмотрительно перенесли на обычное городское кладбище. Таким образом, богоугодное заведение, маленький храм, который был ведомственным, дымовым, потому что в основном он, конечно, был предназначен для девочек, которые воспитывались в этих приютах. Однако наступает 17-й год, и все домовые храмы закрываются. Служащие этих приютов образовывают церковную общину, подают документы, им удается чудом буквально храм этот превратить в приходской. И этот храм еще до 1934 года становится духовным центром этой части Москвы, потому что город постепенно в этом направлении расширяется. И мне довелось когда-то записывать воспоминания тайной монахини, матушки Серафимы, Ольги Александровны Кавелиной, которая девочкой с папой, офицером, приезжает в эту часть города, и родители пошли по храму посмотреть, кто как служит. Оказалось, что вокруг были обновленцы. И они сказали: нет, ни в этот храм, ни в этот храм мы не пойдем. А пойдем мы, хотя это было довольно далеко от дома, в храм Митрофана Воронежского. Почему? Потому что там служил замечательный священник, отец Владимир Медведюк, духовный сын отца Алексея Мечева, человек, который собрал вокруг себя замечательную общину. И вот я помню очень хорошо этот записанный мной рассказ Ольги Александровны, что ее как девочку поражало то, что после каждой службы все, кто был в храме, приходили в дом притч, он стоял и сейчас стоит, правда, в несколько перестроенном виде прямо за храмом, и там собирались, и прямо там все вместе с батюшкой, с певчими, за одним столом пили чай, ну, без особых разносолов, потому что время было суровое. Конечно, такой яркий проповедник, такой горящий священник не мог не остаться без внимания властей. И дальше история по-своему драматичная, конечно. В 25-м году ГПУ пытается завербовать отца Владимира. Он понимает, что с одной стороны вот угроза ареста, с другой стороны, ему говорят, что ничего вроде бы страшного в этом нет, и он идет на сотрудничество. Но потом совесть его обличает, и он не только не дает чекистам информацию о митрополите Петре Полянском, он самому митрополиту Петру докладывает о том, что его попытались завербовать. И этого, конечно, органы не прощали.
А доложил он так, что скрыть это было невозможно.
Да, и вот, собственно говоря, отец Владимир отправляется на Соловки, проходит через тюрьму, потом возвращается, живет уже в Подмосковье, к сожалению, город ему запретили возвращаться, однако он приезжал из других мест Подмосковья, чтобы здесь в Митрофановском храме послужить. Последнее место его служения уже после закрытия храма Митрофана Воронежского — это село Язвище в Волоколамском районе, храм Святой Троицы. И вот там именно он со многими другими исповедниками веры молится, общается. И вот так получилось, что он и его духовный друг, протодиакон Николай Цветков, оба были расстреляны у нас на Бутовском полигоне. А храм, к сожалению, тоже пострадал, потому что, несмотря на обращение верующих, президиум Мосгорисполкома принимает решение о том, что этот храм нужен для автошколы и подсобных производственных цехов. Храм закрывают, верующих выгоняют, и храм перестраивают, очень жестоко перестраивают, делают внутри производственные помещения, делают пол ложный. В общем, храм выглядел совершенно не так, как сейчас. И возрождение этого храма, оно относится уже к нашему времени. И вы знаете, вот так получилось, что в 90-м году как раз я тоже здесь был недалеко и видел этот храм, который только что передали от спортивной школы. Одна моя знакомая зашла тогда в эту церковь и видела человека, который как раз своими руками вот разбирал все это, кирпичи какие-то там перекладывал. Да, к нему подошла познакомиться. Это был всем позднее известный протоиерей Дмитрий Смирнов, который был, собственно говоря, настоятелем этого храма.
Только до самой своей кончины.
До своей кончины. Был, да. И вот мы видим за храмом еще два здания из красного кирпича, стилистически похожих на церковь. Это, на самом деле, церковь преподобно-мученицы Елисаветы. И старое здание вот той приходской сторожки, того приходского дома, надстроенное третьим этажом. Это все делалось под руководством отца Дмитрия Смирнова. И под его руководством храм получил невероятной красоты мозаичное украшение, о котором нельзя не сказать. Потому что если мы сейчас зайдем с вами внутрь, мы обнаружим с вами в алтарной части, тут иконостас низкий, замечательные совершенно мозаичные иконы. Они были выполнены под руководством известного иконописца, мозаичиста Карнаухова. Есть и мозаики на фасадах, над центральным входом, сделанные мозаичистом Антипкиным, образы Спасителя, святителя Митрофана, преподобного ученицы Елисаветы. Они в разных стилях сделаны, но тоже очень достойно выглядят. И вот теперь получилось так, что стоит храм. К сожалению, полностью исчезли постройки приютов и принца Оленбургского, и Елизаветинского, и Анастасинского, потому что за храмом находится здание производственных помещений завода «Горизонт». Как раз, когда строили этот завод, все остатки богоугодных заведений в советское время, превращенные в коммуналки, были уничтожены. Но зато небольшая площадка, на которой когда-то гуляли воспитанники этих богоугодных заведений, превратилась в небольшой, но симпатичный парк, который назывался Савеловским. Это современный парк на старинных планах. Мы не видим, чтобы это место было как-то особенно благоустроено. Скорее всего, это была просто поляна, на которой резвились дети. Но сейчас это дорожки, сейчас это хорошее благоустроенное пространство и даже небольшой памятник воинам Великой Отечественной войны находится в глубине этого парка. Вот такое историческое место.
Спасибо большое. Мы напомним, что Игорь Горькавый был с нами. Мы гуляли по Москве. Мы смотрели храм святителя Митрофана Воронежского. Такое место, которое вроде все знают, часто проезжали, но вот какие-то страницы истории, к сожалению, от нас ускользают. Спасибо, Игорь, за то, что сегодня нам про это все рассказали. Гуляйте по Москве вместе с нами. Любите Москву, любуйтесь нашим городом. Будьте здоровы, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.